Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. Сегодня у нас тема о том, как прошлое в самом прямом смысле вторглось в нашу повседневность. Пятерка по истории. И нет, это не 5 баллов, а это 5 лет за исторические суждения. В Госдуму внесен законопроект небезызвестного депутата Ирины Яровой, предусматривающий усиление ответственности за реабилитацию нацизма и, позвольте мне прочитать, чтобы не ошибиться, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны. По логике этого закона, любая критика Советского Союза, идущая вразрез с официальной политикой властей, является уголовным преступлением, которое может внести за собой до 5 лет тюрьмы. Против кого направлена эта новая норма? Что будет в России с исторической дискуссией? И будут ли теперь сажать за любое неправильное мнение о Второй мировой? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Российское правительство поддержало законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, в котором сказано об уголовной ответственности за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. О том, какие сведения будут ложными, а какие нет, можно догадаться уже сейчас. Достаточно почитать недавние заявления президента, сотрудников МИДа и депутатов Госдумы. Третья поправка к 67-й статье Конституции об исторической правде выглядит весьма безобидно, однако уже открыла просторы для законотворчества. Поправка узаконит оправдание действий СССР в Европе, советизацию Польши, Румынии, Венгрии и стран Балтии, которые считают, что два тоталитарных режима разделили между собой Восточную Европу, заключив пакт Молотова-Риббентропа в 1939 году. Теперь фальсификацией истории будут считаться все факты, которые находятся в неофициальной российской версии. А это означает, что замолчать придется ветеранам, чьи воспоминания отличаются от линии партии, историкам, писателям, журналистам, чьи исследования и произведения могут бросить тень на Советский Союз. Уже ходят разговоры об уголовной ответственности за сравнение сталинского режима с гитлеровским. Кто и как будет устанавливать форматы исторической правды, что будет являться ее попиранием и кто в первую очередь станет жертвой этого закона в случае его принятия?
У нас в гостях Глеб Богуш, юрист, доцент Высшей школы экономики. Добрый день, Глеб.
Добрый день.
И вот как раз в продолжение слов нашего корреспондента, не то что ходят слухи, а вот последняя новость, что сговорится Just In, РИА 27 октября. Президент России Владимир Путин задумался об усилении законодательных мер, запрещающих сравнивать цели и действия СССР и гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. Заметим, что это произошло по итогам встречи с Еленой Ямпольской. У кого что болит. Что это вот действительно следствие, казалось бы, вот этого вот безобидного изменения Конституции?
Я не думаю, что это какое-то такое непосредственное следствие вот этой конституционной поправки, хотя, безусловно, символичность ее совершенно такая очевидная. К сюжету, который только что был, нужно добавить одну важный момент, то, что вот эта норма уголовного кодекса, именно уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, эта норма действует с 2014 года.
То есть сразу после Крыма, по-моему, была принята она.
Да, это произошло в мае, если я не ошибаюсь, 2014 года. И то есть на сегодняшний день это больше 6 лет. Больше 6 лет уже эта норма действует. Конечно, там нет 5 лет. Есть другое наказание максимальное. 3 года лишения свободы. Вот для тех, кто знаком с тем, что такое лишение свободы, я думаю, что 3 года тоже не покажется каким-то мягким наказанием. За это время, в общем, считанное число дел, наиболее известное это дело блогера, ну, такого, я бы сказал, любителя Владимира Лузгина, это автомеханик, слесарь из Перми, который был осужден к штрафу за репост статьи, которая касалась в том числе оценки вот этого совместного, как утверждалось в статье, нападения Советского Союза и Германии на Польшу в сентябре 1939 года.
А сколько штраф был?
Штраф был 200 тысяч рублей.
200 тысяч.
Это, в общем, поскольку я с делом достаточно знаком, для вот этого конкретного человека это
много.
Это существенная сумма.
Для автослесаря из Перми это много.
Это очень много. Вот, тем не менее, ни по одному из дел, вот, мне известных до сегодняшнего дня, не было назначено лишение свободы. То есть, собственно говоря, и правоохранительные органы следственные, и суды, в общем, не оценивают это преступление как какое-то опасное деяние, заслуживающее вот таких кар.
То есть такая спящая статья.
Да, спящая статья. Поэтому мне представляется, что это некое напоминание об этой норме. И вот эти законопроекты, они преследуют цель напомнить обществу и, возможно, каким-то отдельным гражданам активным о том, что вот давайте с этой темой поосторожнее. Вот. Это то, что называется в такой юридической мировой практике охлаждающим эффектом. Mm-hmm. То есть норма, само существование этой нормы, потенциальная угроза, она заставляет людей высказываться осторожнее, каких-то тем не затрагивать. И главное, вот, внедряет в общественное сознание мысль, что некоторые темы следует избегать их, и они являются, ну, по крайней мере, нежелательными.
То есть появляется какая-то большая черная дыра, такое минное поле в публичном дискурсе, в исторических исследованиях, как Вторая мировая война, которую, так сказать, лучше не трогать.
Но ее сложно не трогать, потому что государство в лице многочисленных своих органов, ветвей власти постоянно тему Второй мировой войны поднимает. То есть, в общем-то, говоря, историческая правда, о которой говорит вся Конституция, действительно безобидная, и действительно сложно согласиться с тем, что историческую правду нужно уважать и стараться, наверное, ее сначала выявлять, эту правду. Причем как раз наиболее логичный путь это делать, это научное исследование. И у нас вся эта историческая правда в последние годы, она фактически сведена вот ко Второй мировой войне, что действительно это...
И к набору, так скажем, не столько правд, сколько мифологема Второй мировой войны. Вы знаете, вот мы сейчас говорим, вы говорите, я подумал, что, может быть, в юридическом поле, как функционирует вот это вот смысловое ядро, это не столько историческая правда, сколько религия. Это напоминает законы об оскорблении религии, то есть постепенно вытесняются все публичные интервенции, что есть некая сакральная область, которая юридически защищена. И этой сакральной областью является так называемая правда о Второй мировой.
Да, это так, но с религией, как ни странно, легче значительно. То есть, ну, простому гражданину, то есть, условно говоря, есть вот в праве прав человека такой стандарт предсказуемости, да, ответственности. Человек знает, то есть он идет по минному полю, и там есть хотя бы четкие значки.
Ну да, не трогай образ распятия.
Да, то есть там можно ознакомиться, трогай, да. И мы знаем вот сейчас ситуацию вокруг пророка. В принципе, людям понятно, что кого можно рисовать, кого нельзя рисовать. Священные тексты, они более-менее известны, доступны, что самое главное. А вот здесь значительно все сложнее. У нас есть некоторые действительно мифологемы, но никакой канонической версии, которая была бы всем доступна и, главное, всеми признана, этого нет. У нас... И любые опросы общественного мнения это показывают, любые исследования, что по этому вопросу общество расколото. Оно расколото, конечно, не арифметически, на очень небольшие такие неравные части, но это тема, разделяющая людей. И здесь довольно сложно при отсутствии такого консенсуса вообще говорить о том, что это можно в принципе регулировать вот уголовным правом, уголовной ответственностью. Вот, поэтому, на мой взгляд, конечно, вот эта сама тенденция, что у нас появляется все больше таких тем, все больше тем, которые не просто там табуируются в общественной дискуссии, но государство устанавливает уголовные кары, ну, понятно, что невозможно все те там, ну, пусть это будет 10-20% людей там, даже 5% людей, кто придерживается иной точки зрения на эти события. А их невозможно всех привлечь к уголовной ответственности. Даже оштрафовать их невозможно.
Поэтому можно напугать, задав некие, так сказать, стандарты так называемые истинные стандарты наказания. Вот я что хочу спросить. Меня действительно очень интересует вот ваше мнение как юриста. Что такое распространение заведомо ложных сведений о деятельности Советского Союза? Первое, что мне приходит в голову, это 70-я статья УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». То есть фактически это протаскивается та же самая антисоветская, в данном случае русофобская.
Ну, формулировки юридические, они более такие, я бы сказал, туманные, да, потому что используется в данном случае конструкция, которая праву известна, уголовному праву известна. Это конструкция клеветы. То есть как в частных отношениях, да, распространение заведомо ложных сведений. Вот ответственность за клевету, она всегда обставлена многовековой уже практикой, сложившейся, которая требует, чтобы речь шла о конкретных сведениях. Там, условно говоря, мы обвиняем кого-то, да, в совершении преступления или говорим о том, что человек, допустим, там, ведет тот или иной неправедный образ жизни с конкретными сведениями. То есть оценочные сведения по определению под понятие клеветы, под состав клеветы не подпадают.
Не подпадает, то есть да.
Это сложилось, но именно применительно к статье. Здесь используется та же формулировка «заведомо ложные сведения». Тут надо вернуться к тому, что я вот только что сказал, что, собственно говоря, отсутствует у нас история неточная наука, у нас нету какой-то исчерпывающей достоверной летописи Второй мировой войны. По многим вопросам расходятся и ученые, и тем более дилетанты в истории. И в этой ситуации вообще довольно сложно говорить о том, что какая-то оценка может быть заведомо ложной. Вот. Но мы видим, например, на примере того же дела Лузгина, которое было, что очень важно сказать, рассмотрено Верховным судом в апелляционном порядке, и Верховный суд, высшая судебная инстанция Российской Федерации, как бы этот подход утвердила. То есть это все-таки авторитетная оценка государства, что так толковать можно.
Я помню, вот, кажется, очень символически, да. 1 сентября,
да.
В день начала,
да,
Второй,
в день начала
войны.
Второй мировой
Причем
войны.
Причем там ошибка была, да, что СССР-то напал на Польшу 17 сентября, да, а там,
да,
так
да.
сказать...
Там это даже... тоже было, это действительно ложные сведения, но вот были ли они заведомо ложные, даже
ошиблись
этот факт
датой,
мы,
да,
не знаем. Да. Но вот поэтому по вопросу суд, и Пермский суд, и Верховный суд фактически использовал такую вот конструкцию интересную. В самой статье не говорится, что заведомо ложные сведения, они должны обязательно каким-то образом быть связанным с Нюрнбергом, с тем, что было установлено Международным военным трибуналом. Там такая конструкция используется «аравно», то есть в одном предложении, но это два разных деяния, два разных поведенческих акта, которые вот оцениваются как преступные.
То есть реабилитация нацизма,
а равно распространение ложных сведений. Но суды, поскольку вот им позволяет эта статья это делать, они обязательно пользуются вот авторитетом Нюрнбергского приговора.
Ну, то есть, да, подходит подмен понятия, да. Вот сейчас, да, мы перед тем, как уйдем на перерыв, просто чтобы понять, что человеку, который скажет, что в Катыни, да, войска НКВД расстреляли поляков, фактически он реабилитирует, да, нацизм.
Реабилитирует нацизм по одной простой причине, по логике судов. Потому что в Нюрнбергском приговоре действительно ничего не говорится о Катыни. И суды не будут разбираться, там, почему
комиссия
там ничего
Бурденко
не говорится.
Комиссия Бурденко отмели выводы комиссии Бурденко.
Да, судьи просто решили не включать этот эпизод в принципе, потому что этот, кстати, эпизод процесса очень длительное время был выморан из всех официальных изданий, многотомных, кстати. Но вот этот эпизод и допросы свидетелей, они были все вымораны, потому что если бы люди могли прочитать, что там действительно говорили свидетели, вывод можно было сделать однозначный. Вот, и поэтому что, собственно, криминализировал наш законодатель, в такой трактовке понять невозможно, потому что в Нюрнберге очень много что не обсуждалось.
Криминализировали, собственно, свободное рассуждение о Второй мировой войне и...
Все, что не подпадает вот, да, в ту летопись, вот, которая...
Пишется на наших глазах. Путин пишет статьи, Мединский выступает, Ямпольская выступает, МИД выступает.
Ну, и они имеют, как граждане, как люди, право иметь свое мнение. И, собственно говоря, мне представляется, что здесь как раз логичным было бы продолжение этой дискуссии, поскольку только тогда мы можем прийти, собственно, к этой правде, которая Конституция, вот теперь в новой ее версии, берет под особую охрану. И я бы хотел такое понятие напомнить, как рынок идей. Только он позволяет, как и в экономике, достичь результата.
Равновесие, да.
Создать равновесие. Потому что если определенный спектр мнений, он не просто, скажем так, заглушается, а объявляется преступным, то мы в результате имеем очень низкое качество итогового продукта.
Ну да, пространство неопределенности. В общем, да, я думаю, что должно наше государство сейчас сделать, российское государство, это издать некий деколог, скажем, да, список вещей, неопровержимых фактов о Второй мировой войне. Вот от А до Я, от 1 до 25 пункта. И вот эти вот истины невозможно нарушать. Так что, мне кажется, это крайне, так сказать, уменьшило бы риски людей, которые осмеливаются свободно рассуждать о Второй мировой войне. Мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем сегодня юридический разговор об исторических событиях. Российское государство криминализует новой нормой рассуждение о Второй мировой войне. Любое мнение, которое не является, не совпадает с официальной линией, объявляется реабилитацией нацизма. Об этом рассуждает политолог и публицист Федор Крашенинников в разговоре с Антоном Сергеенко.
Мечта наших нынешних российских руководителей состоит в том, чтобы вернуться к советской практике, а в Советском уголовном кодексе была статья, которая так и называлась «Распространение там, каких-то домыслов про советский строй». Не помню, как она там точно формулировалась. Но, по сути, даже по формулировкам вот эта советская статья совпадает с риторикой, предлагаемой госпожой Яровой. То есть любое обсуждение, скажем, негативное, некомплементарное обсуждение советской власти в советское время могло попасть под эту статью. И попадал. То есть, если какой-то человек раздражал советскую власть своим, значит, критическим отношением, его по этой статье могли элементарно, значит, подвергнуть репрессии. Это уже, причем не сталинское время, это уже вот 60-е, 70-е, 80-е годы. И они все время мечтали о том, чтобы хорошо бы получить такую вот статью, чтобы по ней очень легко и непринужденно можно было, значит, конопатить широкий круг людей. Ну, и это не статья для массовых репрессий. Массовых репрессий они, к счастью, не готовят. Но это статья для точечных репрессий, для вот персонажей, условно говоря, формата меня, ну, там вас, еще многих наших знакомых. Да? Поймите правильно, они будут применять ее против людей. Это не надо, так сказать, ждать, что любой, кто что-то там скажет про войну, или не то, что говорит Путин, тут же попадет, приедет черный воронок. Это абсолютная неправда и самообман. Такого не будет. Просто если есть какие-то люди, повторюсь еще раз, которые раздражают нашу власть, и будет дана команда за что-нибудь этого человека посадить, возбудить дело, обыскать и так далее, то эта статья всегда придет на помощь. Достаточно подробненько почитать соцсети любого там какого-нибудь политически активного человека, найти там что-нибудь критическое про Сталина, про войну или там, ну, про трактовку войны и так далее, и дело готово, пожалуйста. То есть первично здесь вовсе не высказывание человека какого-то, а первично желание власти посадить. Здесь абсолютно советская практика. Это не надо повторять, так сказать, там популярный в некоторых кругах тезис Довлатова, что кто написал донос. Дело не в том, что кто-то писал донос. Дело в том, что у НКВД были планы на репрессии, и они их выполняли. Так, здесь другая ситуация. Есть желание сажать, возбуждать дела и лишать там, ну, создавать трудности тем, кому не нравится действующий режим. И для удобства совершения этих действий придумано еще вот это расширенное толкование статьи «Оправдание нацизма». Вот только с этой целью.
Федор Крашенинников в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Так я более того скажу, да, в Следственном комитете создали специальный отдел, который будет заниматься преступлениями, связанными с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Отечество с большой буквы. Собственно, если есть отдел в Следственном комитете, значит, будут и дела. Тут как бы к бабке не ходи.
Ну, а как подразделение любое, оно должно иметь какую-то отчетность, потому что, ну, собственно, это же не один человек.
Оправдывает свой бюджет.
Ну, просто естественным образом, поэтому здесь потребность в делах, она очевидна, но надо понимать, что, конечно, не любое дело, оно означает там, обвинительный приговор суда, и дел много, но приговоров этих значительно меньше.
Но все равно, если даже человека его просто уже вызывают, начинается конечно. Экспертиза, это просто жизнь человека трещит по швам и ломается на корню.
Трещит по швам, и я бы сказал еще, вот здесь еще какой момент. То есть надо сказать, что статья предусматривает несколько вариантов вот этого поведения, реабилитации нацизма. Один из них – это то, что я бы назвал вандализмом в отношении памятников. И там, кстати говоря, больше всего дел по этой части статьи. Есть, ну, собственно, то, что действительно можно, наверное, с оговорками назвать реабилитацией нацизма – это отрицание преступлений нацистов.
Но этого, по-моему, вообще я что-то с таким не сталкивался на своей памяти.
Я тоже, но... Я думаю, что такие все-таки случаи есть, но они в любом случае не становятся, они не являются какой-то такой частой практикой, и, по крайней мере, они не влияют никоим образом на наше общество. И я думаю, даже если бы они были заметны, все-таки от этого есть достаточно существенная там, существенный иммунитет к этим вещам. Наша история все-таки, она, я думаю, у большинства населения этот иммунитет очень стойкий. По крайней мере, против, не знаю, пропаганды там, или реабилитации там, Гитлера, нацистов и так далее, я думаю, что этих вещей нет. А вот, вот второй вариант, который на самом деле вот мы и обсуждаем, собственно, это клевета на Советский Союз. Все, кто так или иначе подпадает, так сказать, под действие вот этой нормы, они уравниваются с нацистами, с теми, кто реабилитирует нацизм. И мне представляется, что это самая такая вот, самая неприятная и очень такое коварство, я бы сказал, этой нормы. То есть, условно говоря, люди, которые... Почему сравнивают на самом деле сталинизм и нацизм? Как раз потому, что нацизм стал, наверное, заслуженно таким универсальным мерилом, я бы сказал, зла и тоталитаризма. Сравнивают, собственно, именно потому, что оценка нацизма однозначна. Поэтому вот это вот очень такая, я бы сказал, иезуитская логика в том, что те, кто критикует или неправильно оценивает Советский Союз, ставят на одну, не просто на одну доску, но называют, скажем так, реабилитантами или сторонниками там, нацизма. Это, конечно, глубоко оскорбительно для всех людей, особенно в нашей стране, которая действительно пострадала от нацизма, ну и, собственно, от Советского Союза тоже в значительной степени пострадала. Вот. Поэтому это, конечно, очень такая грустная перспектива.
Это да, не только криминализует, но и стигматизирует людей, которые, так сказать, хотят говорить о сталинских преступлениях. Глеб, а вот какой вопрос хочу задать как юристу международному по международному праву. В принципе, вот как вы считаете, нужны ли нормы в любом законодательстве, в том числе в законодательстве здорового человека, регламентирующие историческую дискуссию? Запрещающие там, я не знаю, в конце концов, мы знаем нормы, которые про отрицание Холокоста, про реабилитацию фашизма. Опять же, да, собственно, послевоенная европейская история, она стоит на таких нормах. Вот как вы считаете, они должны быть прописаны в законодательстве?
Они прописаны в законодательстве многих стран, но везде их применение, оно, скажем так, встречает очень такую неоднозначную оценку и вполне справедливо, потому что в общем-то, очень сложно, особенно сегодня, понять, зачем они, как бы, что больше приносят эти нормы пользы или вреда. Даже если они действительно, как вот вы сказали, в законодательстве здорового человека с четким, с четкими формулировками, с четким пониманием, каким случаем они применяются. Дело в том, что, ну, во-первых, одна из задач – это защита, ну, что называется, чувств потерпевших, тех, кто непосредственно пострадал от преступлений там, нацистов, от геноцида, других массовых преступлений. То есть сейчас непосредственных жертв становится, к сожалению, к большому все меньше и меньше, и действительно эти нормы становятся такой чистой реакции на, ну, чистые задачи их именно сохранения исторической охраны, исторической правды. Довольно очень много злоупотреблений, поскольку каждое государство старается, тем не менее, свои какие-то приоритеты в этих нормах отразить. И я думаю, что вот тренд такой, если его можно выделить, все очень разные истории, там, история турецкая, история швейцарская, там, история французская, все они очень разные, немецкая, естественно, история, где тоже есть статья соответствующая, да, в Уголовном кодексе Германии. Можно сказать, что в целом наблюдается тенденция, ну, если не умирание этих норм, то их затухание.
Конституционные суды актуальны все-таки, когда было живо поколение, в период после этих трагедий. Да.
И я бы, вот, честно говоря, усомнился бы в необходимости вот сегодня этих норм как таковых. Потому что, ну, собственно говоря, вот, вообще свобода слова, тоталитарные все эти практики, и геноцид, и любые вот эти все международные преступления, которые в основном являются как бы основой для этих норм, они, причиной их, условиями их была не свободная дискуссия. Не реализация свободы слова, а как раз ее подавление.
Ну да, они в условиях оккупации происходили, в условиях денацификации и так далее. Ну вот да, мне кажется, что это важное уточнение, которое ставит наши дискуссии в исторический контекст. Ну что ж, завершая эту программу, скажу, что Россия, конечно, страна парадоксов. В стране собираются наказывать людей за реабилитацию нацизма, людей, которые хотят критиковать преступления Советского Союза. Но та статья, которая, мне кажется, была бы необходима, если они вообще необходимы, это реабилитация сталинизма. А эта реабилитация живет, процветает и цветет пышным цветом. Так что продолжаем жить и наблюдать за теми парадоксами исторической памяти, исторической политики, которые разворачиваются у нас на глазах. Это программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие кртупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.